говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Делегация Хамаса ведет переговоры в Москве. Правительство России намерено ужесточить наказание за задержку зарплаты. В Пакистане бурные антиамериканские демонстрации в преддверии визита Джорджа Буша. Делегация Хамаса не намерена обсуждать на переговорах в Москве вопрос о признании Израиля, заявил лидер делегации Халед Мешааль. По его словам, главное препятствие на пути ближневосточного мирного процесса – оккупация Израилем палестинских территорий.
Мы услышим позицию России и сообщим о нашей позиции. Проблема не в палестинцах, проблема в оккупации. Мы хотим, чтобы у нас было свое собственное место, а этого невозможно добиться без прекращения оккупации и возвращения палестинцам их прав и территорий.
Это был глава делегации Хамаса. Представитель Госдепартамента США Адам Эрели так прокомментировал приезд в Москву делегации Хамаса.
Соединенные Штаты не намерены иметь дело с Хамас. Это террористическая группировка. Каждая страна сама вольна решать, с кем ей иметь дело, а с кем нет. Наша позиция состоит в том, что если вы имеете дело с террористической группировкой, вы должны дать ей ясно понять, что ее методы неприемлемы, а ее философия противоречит нормам цивилизованного мира.
А вот что сказал депутат израильского парламента Роман Бронфман.
Встреча руководства Хамаса с руководством МИДа России послужит поворотным моментом как в общественном мировом восприятии, так и в понимании самого Хамаса о том, что у него нет другого пути, как признать Израиль, прекратить террористическую организацию, начать переговоры с нами с тем, чтобы прийти к желанной для всех формуле «два государства для двух народов».
Это был депутат Кнессета Роман Бронфман. Госдума России приняла новую редакцию закона о рекламе. Ужесточаются требования к рекламе табака, алкоголя и пива. Не допускается размещение рекламы в учебниках, школьных тетрадях и на знаках дорожного движения, говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Впервые мы вносим реальный вклад в здоровье нации во всех смыслах. И физическое здоровье, и нравственное здоровье. Потому что, положив беспредел по рекламе лекарственных средств и то, что творится, мы просто, еще раз повторяю, мы физически спасем людей. Многих, которые доверчивы. Люди у нас очень доверчивы и привыкли, что если в телевизоре говорят, значит так и правда.
Это был Сергей Миронов. Общее рекламное время в эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за задержку выплаты зарплаты. Согласно документу, руководитель организации, не выплачивающий более 2 месяцев зарплату, пенсию или стипендию, карается лишением свободы на срок до 2 лет, либо штрафом до 120 тысяч рублей. Он также лишается права в течение 5 лет занимать руководящие должности. Впервые под действие статьи о невыплате подпадают и частные предприниматели.
Радио «Свобода». Новости.
Главная военная прокуратура России отказалась признать расстрелянных в Катыни польских офицеров жертвами сталинских репрессий. Об этом говорится в послании прокуратуры, которое получил Институт национальной памяти Польши. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Один из руководителей Института национальной памяти, профессор Витальд Кулеша, сообщил, что российская прокуратура заявляет, что во время следствия по делу Катынской трагедии не были найдены документы, которые позволяли бы определить, на основании каких законов поляки были расстреляны, поэтому они не подпадают под закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый в 1991 году. 5 марта 1940 года Политбюро во главе со Сталиным приняло решение о расстреле без суда и следствия около 22 тысяч польских офицеров, полицейских, учителей и священников, взятых в плен в результате раздела Польши между Советским Союзом и Германией. Профессор Кулеша заявил, что решение российской прокуратуры является оскорбительным для памяти жертв Катыни и станет ударом для членов семей погибших. Письмо от Главной военной прокуратуры России пришло в Варшаву накануне Дня памяти жертв Катыни, который ежегодно отмечается в Польше 5 марта. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Во многих городах Пакистана сегодня, в преддверии визита президента США Джорджа Буша, прошли бурные антиамериканские манифестации. Демонстранты вновь выражали протест против карикатур на пророка Мухаммеда, считая США инициатором таких публикаций. В Индии, откуда Буш прибывает в Пакистан, тоже прошла антиамериканская демонстрация, вылившаяся в стычки между индуистами и мусульманами. Один человек погиб, 12 ранены. По меньшей мере 19 человек погибли минувшей ночью при нападении, предположительно, суннитских повстанцев на город Нараван под Багдадом. Большинство погибших — шииты, работавшие на местной фабрике. В Багдаде сегодня вновь введен комендантский час. Запрещено движение частных автомобилей. За последнее время в Ираке свыше 450 человек стали жертвами новой волны насилия, спровоцированной взрывом в шиитской святыне в городе Самарра. Переговоры в Вене между представителями Евросоюза и Ирана завершились сегодня безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис. Накануне назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Зимин был убит в своей московской квартире 26 февраля. Между корреспондентом и Вельчевым произошла ссора. Следствие исключает связь убийства с профессиональной деятельностью Зимина. В четверг журналиста похоронили в Хабаровске. Верховный суд России отказал партии «Родина» в праве участвовать в выборах в областную думу Калининграда, которые пройдут 12 марта. Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение Калининградского областного суда. «Родина» уже была отстранена от выборов в ряде российских регионов. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Делегация Хамаса ведет переговоры в Москве. Правительство России намерено ужесточить наказание за задержку зарплаты. В Пакистане бурные антиамериканские демонстрации в преддверии визита Джорджа Буша.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сто лет назад в России начались первые выборы в первую российскую Госдуму. Предвыборные баталии в Белоруссии вступили в решающую стадию. Сможет ли Рамзан Кадыров повлиять на ситуацию в Чечне? Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных российских тем этого часа. В эти дни отмечается столетие выборов в Первую Государственную Думу России. Это событие, о котором не часто вспоминают сегодня, имеет очень важный смысл для сегодняшней России. Прежде всего, Первая Дума была действительно первым российским законодательным органом после Петра I, а ее создание было главным итогом Первой Русской Революции, хотя и собиралась она уже в разгар революционных событий. Нынешняя российская демократия, точнее ее особенности, во многом укоренены не только в советской эпохе, но и в императорской России. Не зря же в 93-м году, после разгона Верховного Совета, российский парламент назвали именно Государственной Думой. Тем самым было прямо указано на преемственность нынешнего государственного строя России после царского манифеста 17 октября 1905 года. И вот сегодня в Москве прошла конференция «Столетие выборов Государственной Думы. История и современность», в которой участвовали многие видные политики. На конференции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Вначале слово взял председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Он убеждал участников конференции.
Граждане, делая свой выбор, определяют не только тех, кому они вверяют полномочия проводить тот или иной курс. Они определяют сам курс. Маршрут развития своей страны.
Свой оптимизм председатель Государственной Думы развил в тезисе о том, что выборы проводятся неспроста.
На выборах граждане дают оценку результатам проводимой политики, оценку органам власти, тем, кто проводил эту политику. Периодичность, прозрачность, свобода выборов – это механизм обновления власти, залог того, что власть будет отвечать по своим обязательствам и за свои обещания.
Внесенные же изменения в законодательство о выборах, в том числе ликвидация ликвидация последнего независимого института одномандатников – это, по Грызлову, неизбежная участь России.
Выборы по одномандатным округам в Государственную Думу в реальности невозможно было выиграть в одиночку, без финансовых ресурсов и без поддержки партии. И в этом смысле законодательство становится более реалистичным, более честным, сохраняя все условия для реализации конституционного права избирать и быть избранным.
Куда более приближенным к действительности было выступление председателя Центральной избирательной комиссии Александра Вишнякова.
Выборы в первый российский парламент создали уникальную возможность для верховной власти и народных представителей, а с ними и для всей страны, для мирного и конструктивного решения острейших проблем преодоления трагического разлома между властью и большей частью общества. Но воспользоваться этой возможностью не удалось.
Признал Вишняков. При всех различиях той России и сегодняшней, продолжил он.
Общей особенностью государственного устройства обоих исторических периодов является значительная концентрация власти у главы государства. Во-вторых, как и в начале прошлого века, партийная система современной России еще не соответствует уровню стоящих перед страной задач. В-третьих, как и 100 лет назад, в обществе наблюдается тенденция снижения доверия граждан к власти в целом и ее важнейшим институтам. Государство традиционно воспринимается значительной, не только либеральной, частью общества, если не как источник, но и как пособник неправомерных ущемлений общепризнанных прав и свобод.
Откровение Александра Вишнякова. И совсем уж честный вывод.
Какие уроки выборов в Первую Государственную Думу можно извлечь для сегодняшнего дня? Выборы не оправдали надежд, возлагавшихся на них властью и народом.
На сегодняшней пресс-конференции в Москве, где побывал Карен Агамиров, прежде всего был представлен взгляд политиков на события столетней давности. А каков взгляд специалиста по отечественной истории? Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским историком, профессором МГИМО Андреем Зубовым.
Действительно, выборы в Первую Государственную Думу – это первые выборы в истории вообще русского общества в национальный парламент. Но если, конечно, там не думать о совершенно иначе формировавшихся думах 17 века и соборах. Так вот, абсолютно все проблемы русского общества, которые накопились за века абсолютизма, за 18-19 век, они все выплеснулись в этом голосовании. По сути говоря, тот же Витте писал в своей записке царю еще до выборов, что, безусловно, эти выборы дадут радикальный результат, и первые выборы не могут его не дать после стольких лет абсолютизма. Однако радикализм Первой Думы превзошел ожидания тех, кто проводил выборы, кто ожидал результата. Причина этого очень простая. Главная проблема старой России – это проблема, такая же, как, собственно говоря, в сегодняшней России. Проблема, кому принадлежит собственность, кому принадлежит в данном случае земля. Помещикам или крестьянам. Крестьяне были уверены, что земля их, и помещики, и царь ее отобрали в 18-19 веке, были уверены свято в это, так же, как и более, наверное, даже чем символ веры были в этом уверены. А, соответственно, царь, помещики и вся государственная структура России была также уверена, что собственность незыблема, что она дворянская, собственность на землю, и крестьяне должны выкупать свои наделы у собственников дворян с помощью или государства, без помощи, это же другой разговор. И вот, по сути говоря, выборы прошли под этим знаком. Чья земля? И поскольку большинство населения все-таки были крестьяне, а не дворяне, подавляющее большинство, и все-таки крестьяне впервые в истории России получили право голоса, вообще право политического суждения, то выборы дали радикальный результат сразу же. Победа от кадетов влево, то есть сторонников отчуждения государственных и помещичьих земель. И первый же вопрос в Думе, который был поднят, вопрос земля. Вот, собственно говоря, в этом причина радикализма Первой Думы, а не только потому, что она произошла на пике революции.
И Первая, и Вторая Дума, которая тоже была очень левая, являются ли они некоторым уроком для современного российского парламентаризма?
Они являются уроком в том смысле, что, безусловно, нельзя надеяться, что какие-то основополагающие проблемы общества, ну, в данном случае проблемы собственности, да, проблемы жизни фактически или нищеты большинства населения просто будут забыты, с этим свыкнуться. Вот помещики, чиновники Старой России надеялись, что за давностью лет неграмотный народ привыкнет к тому, что земля помещичья. Не привыкли. И фактически не только Первая и Вторая Думы, но и революция 17-го года произошла под этим лозунгом «землю крестьянам», «землю тем, кто их обрабатывает». Это надо помнить нынешним властимущим, что вопрос о справедливом отношении к собственности неизбежно встанет в любом парламентской системе России, если она будет действительно демократически формироваться. Это первое. А второе, более утешительное, это то, что вот этот пик недовольства системой, который в 2005 году пришелся и в 2006 году как раз на выборы в Думу, сейчас, в общем-то, уже прошел. Это было голосование 88-89 года, голосование 89 года в Верховный Совет и в первую, может быть, Думу, голосование 93 года. Сейчас общество больше успокоилось, но, безусловно, оно хранит этот потенциал недовольства системой.
С историком Андреем Зубовым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер прибывшей в Москву делегации Халед Мишааль. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В этом Калинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. Сегодня в 9 часов вечера, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем – жизнь провинциальных актеров, конец истории украинских кобзарей и поэт Геннадий Айги из архива программы. Повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор белорусской печати.
«Комсомольская правда» в Беларуси дает отчет о вчерашних событиях вокруг персоны кандидата в президенты Александра Казулина. Газета напоминает, что кандидат был избит при попытке получить удостоверение делегата 3-го Всебелорусского народного собрания в Минском дворце железнодорожников. Издание также рассказывает об инциденте с участием корреспондента газеты Олега Улевича. Ему разбили лицо и сломали нос. За то, что, выполняя профессиональный долг и имея удостоверение пресса, журналист фотографировал задержание милиции активистов штаба Казулина.
«Народная воля» рассказывает, что вчерашнее телевизионное обращение кандидата в президенты Александра Казулина было сокращено на 10 минут. Телецензоры вырезали эпизоды, касающиеся личной жизни Александра Лукашенко. В оставшееся для разговора с избирателями время Казулин пообещал вывести страну в цивилизованный мир. Локомотивом движения Беларуси в будущем станет экономика. Локомотивом, а не старым вагоном, увозящим страну в прошлое. Кандидат в президенты пообещал освободить экономику от государственного диктата. Время управлять по-советски закончилось, я знаю, как управлять по-новому. Поэтому и говорю о своем намерении в течение 3 лет в 3 раза повысить размер реальной оплаты труда и пенсий. И это не фантастика, а трезвый расчет, заявил Казулин.
Интернет-газета «Белорусские новости» подводит итоги вчерашних событий с участием кандидата в президенты Александра Милинкевича. «Если мы не сделаем свой выбор 19 марта, другого шанса на свободу у нас долго может не быть. Нас ждет судьба Северной Кореи», заявил единый кандидат в президенты от демократических сил и предостерег, что на Беларуси может опуститься полярная ночь. Политик утверждает, что накануне президентских выборов власть готовит серьезные провокации с подбрасыванием оружия, наркотиков, фальшивых документов, валюты. «Сделают такое, до чего бы и Геббельс не додумался», резюмировал Александр Милинкевич.
Сегодняшние крупнейшие государственные издания полностью посвящены 3-му Всебелорусскому народному собранию. В газете администрации президента Беларусь сегодня напечатан доклад президента Лукашенко и фоторепортаж об участниках форума. Газета «Республика», «Звезда», «Народная газета» также разместили на своих страницах выдержки из доклада Лукашенко. В статье «Ставка на насильственный захват власти» правительственная республика поведала читателям, что на новом витке в череде революции должна была стать вываленная в крови перед западными авантюрами авантюристами и их местными приспешниками «Мирная Белоруссия». Автор статьи убежден, показания одного из руководителей организации «Партнерство» неопровержимо свидетельствуют о планах кровавого злодеяния против белорусского народа. Газета с удовлетворением отмечает, белорусский КГБ ответит силой на примененную к республике силу. Этим правом наделил своей спецслужбы белорусский народ.
И в продолжение обзора белорусских газет. Вчерашний 14-й по счету день агитационной кампании, 2 марта, оказался самым насыщенным для всех кандидатов в президенты Беларуси. Еще раз напомню, Сергей Гайдукевич в качестве депутата Палаты представителей и Александр Лукашенко в качестве действующего президента участвовали в первом дне работы Всебелорусского народного собрания, на котором Лукашенко и выступил с этой трехчасовой речью, а задержанный спецназом Александр Козулин в отделении милиции разбил портрет Лукашенко. А Александр Миленкевич вывел на улицу около 5000 своих сторонников. Вот обо всем этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Встреча Александра Миленкевича с избирателями должна была состояться на площади Свободы, однако все прилегающие кварталы в итоге были оцеплены милицией и перегорожены турникетами. Собравшимся ничего не оставалось, как выйти на проезжую часть и двинуться в сторону Дворца спорта, что в полукилометре от площади Свободы. Однако на полдороге митингующих встретил спецназ. Миленкевич в итоге провел импровизированную пресс-конференцию на пустыре, прямо на берегу реки Свислыч. В это же время по белорусскому телевидению были показаны записанные заранее телевыступления Александра Миленкевича и Александра Козулина. Обращение Козулина было купировано в тех местах, где речь шла о детях действующего президента и одном из фактов биографии нынешнего президента, который тот будто скрывает. Напомню, что Александр Козулин был задержан утром 2 марта во Дворце культуры железнодорожников при попытке попасть на встречу делегатов Всебелорусского народного собрания перед их отъездом во Дворец Республики. Из районного управления внутренних дел Октябрьского района он вышел вечером. В отношении него возбуждены 2 уголовных дела и 1 административное. Сразу же после выхода Александр Козулин дал интервью «Радио Свобода». Александр Владиславович, как с вами обращались в управление внутренних дел?
Для начала они меня запихнули в рафик, как барана, и в рафике продолжали издевательство. Затем, когда привезли сюда, то против меня, значит, было возбуждено 2 уголовных дела по факту хулиганства и 1 административное по факту тоже хулиганства в ДКЖ.
Действительно ли в управлении внутренних дел вы разбили портрет Александра Лукашенко?
Да, это правда, потому что я полагаю, что только один человек в нашем государстве мог дать команду на совершение таких противоправных действий в отношении кандидата в президенты и его доверенных лиц. Наша страна — это страна зазеркалья и страна тоталитарного произвола. Диктатура есть диктатура. Если Лукашенко снимет меня как кандидата в президенты, он покажет свое бессилие, и вся его хваленая поддержка народа является чистым блефом, потому что он боится и Козулина, и боится своего собственного народа.
Настроение белорусов после 2 марта изменится?
Я думаю, что стало очевидно абсолютно всем, и если кто-то еще сомневался со стороны международной общественности и Российской Федерации, то думаю, что последние сомнения развеяны. Диктатор рвется к власти и не будет поступаться ничем, вплоть до применения силового воздействия и оружия. То, о чем он говорил, что он будет защищать свою власть с автоматом в руках до последнего патрона.
Вчера случилось и беспрецедентное для Белоруссии событие. Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу по машине, в которой находились активисты штаба кандидата президента Александра Козулина. Как сообщил один из свидетелей, инцидент произошел недалеко от Октябрьского управления внутренних дел, куда был доставлен избитый сотрудниками правоохранительных органов Козулин. К управлению подъехал автомобиль, в котором находились члены команды Козулина. У одного из них был фотоаппарат со снимками задержания 20 активистов штаба у здания райуправления. В машину попытались проникнуть сотрудники в штатском, однако молодые люди успели закрыть двери и сделали попытку уехать. Тогда один из сотрудников достал пистолет и начал стрелять по колесам автомобиля. Молодые люди заехали за угол здания и скрылись с места происшествия. По словам свидетеля, когда другие активисты попытались найти автомобиль, его на месте происшествия уже не оказалось. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Новые проблемы Белого дома связаны с реакцией на ураган Катрина. Сенат готов к обсуждению планов иммиграционной реформы. В десятке лучших только японские автомобили. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Джигалкин. Бывший глава агентства по чрезвычайным ситуациям, ушедший в отставку после обвинений в том, что на его совести провал организации помощи жертвам урагана Катрина, пытается восстановить свою репутацию. Он представил видеозапись совещания в Белом доме накануне Катрины, во время которого он предупредил о возможных последствиях урагана. Эти данные стали прологом к новым громким призывам к Белому дому провести независимое расследование причин трагедии, рассказывает Алан Давыдов.
Информационное агентство Associated Press обнародовало видеозапись телеконференции президента Буша с высокопоставленными должностными лицами, сделанную за несколько часов до начала урагана Катрина, который обрушился на американское побережье Мексиканского залива в конце августа прошлого года. Как свидетельствует запись, представители федеральных органов серьезно предупреждали Джорджа Буша и министра внутренней безопасности Майкла Чертова о том, что шторм может привести к затоплению Нового Орлеана и гибели людей. В ответ Буш, и это тоже видно на пленке, уверяет, что для противостояния урагану все приведено в полную готовность. На пленке также видно, как Майкл Браун, тогдашний директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, выражает озабоченность судьбой людей, временно размещаемых на стадионе в Новом Орлеане. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Трент Даффи считает, что не стоит преувеличивать значение этой видеозаписи, ибо она находилась в открытом доступе еще с прошлого года. К тому же, добавил Даффи, президент Буш сам признался в том, что считает реакцию федеральных властей на ураган Катрина неудовлетворительной. Между тем, Майкл Браун, подавший в отставку с поста директора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям после обвинений в должностном несоответствии, заявил в четверг, что после обнародования этой видеозаписи заслуживает право на реабилитацию. Браун считает, что его бывший шеф, министр внутренней безопасности Чертов, должен извиниться за то, что приказал ему остаться в луизианском городе Батон-Руж, вместо того, чтобы руководить спасательными работами непосредственно на месте катастрофы. Публикация записи вызвала новую волну критики администрации Буша в том, что она слабо реагировала на угрозу одной из крупнейших природных катастроф в истории страны. Законодатели от обеих партий заявляют, что просмотр архивной пленки президентского брифинга накануне урагана вызывает у них новые вопросы о причинах провальной реакции властей на стихийное бедствие. До этого собственные расследования проводили по отдельности Сенат, Палата представителей Конгресса и Белый дом. В четверг видные законодатели-демократы Харри Рид и Нэнси Пелоси в очередной раз призвали к созданию независимой комиссии для расследования действий властей по преодолению последствий урагана Катрина.
Рассказывал Алан Давыдов. Не исключено, что миллионы нелегальных иммигрантов все-таки получат право на жительство в Соединенных Штатах. Члены Сената готовы обсудить несколько проектов реформы иммиграционной системы, предусматривающие легализацию тех, кто оказался в стране незаконно. Слово Яну Рунову.
В Сенате Соединенных Штатов на повестке дня изменения иммиграционных законов. Но ни в одном из четырех законопроектов, рассматриваемых сенаторами, не предусматривается высылка из страны 11 миллионов нелегалов, на которых во многом держится сейчас строительство, обслуживание, сельское хозяйство Америки. Речь идет не о том, чтобы избавиться от них, а наоборот, чтобы дать им возможность остаться, выведя из подполья. Почти все участники дискуссии о проблеме нелегальной иммиграции согласны с тем, что нелегалов необходимо вывести из теневой экономики. В то время как в Сенате и в Конгрессе большинство законодателей, республиканцев и демократов за то, чтобы предоставить нелегалам какие-то права, среди населения растет неприязнь к нелегальной иммиграции, и любого рода легализация воспринимается как форма амнистии нарушителям закона, нарушителям американских границ, и как приглашение новых нелегалов. Такой точки зрения придерживается, например, главный консультант Вашингтонского правового фонда Ричард Сэмп. Мы никогда не решим проблему, пока не преградим путь незаконному проникновению в нашу страну и пока не начнем приводить наши собственные законы в исполнение. Амнистия — не решение. 20 лет назад, в 1986 году, была объявлена амнистия 3 миллионам нелегальных иммигрантов, но после этого нелегальная иммиграция резко пошла вверх, и новые нелегалы стали ждать новой амнистии. А что делать с теми, кто уже в Америке? В первую очередь, надо заставить выполнять закон тех бизнесменов, которые нанимают нелегалов. Когда работодатели увидят, что за это следует наказание, они прекратят противозаконную практику. А нелегалам, которые не смогут найти работу в Америке, ничего не останется, как вернуться в свою страну. А наши правоохранительные органы должны помочь им вернуться домой. Но пока, даже когда законопослушные граждане сообщают о нелегалах в Министерство внутренней безопасности, в ответ слышат: «У нас сейчас есть более важные дела». Хотя некоторые законодатели предлагают отложить решение проблемы, поскольку в этом году промежуточные выборы, Ричард Сэмп считает, что если вопрос не решить сейчас, если закон не упорядочить, а границы не укрепить, то нелегальную миграцию остановить не удастся. Сейчас в Америке ежегодно остаются около 500 000 нелегалов.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике сегодня в Америке в последние 10 минутки этого часа.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем делегация «Хамас» начала визит в Москву с заявления, что не признает государство Израиль. По делу об ограблении века в Великобритании арестован 4-й подозреваемый. И новые таможенные правила стали тяжелым ударом для тех, кто в России занимается так называемым челночным бизнесом. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А в ближайшие полчаса вас ждут панорама новостей культуры, рассказ о политической ситуации в Чечне, обзор экономики и вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ну, пока в Москве 17:30, и пора коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер, прибывший в Москву делегации, Халед Мишааль. У представительства палестинской автономии в Москве разогнана несанкционированная акция протеста против визита «Хамас» в Россию. Задержаны 7 человек. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В этом Тумкалинском районе Чечни на мине подорвались 2 российских солдата. Оба госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформ ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Никто из представителей власти к митингующим не вышел. Акции протеста прошли сегодня также в Новосибирске и на Камчатке. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца. Минувшей ночью 2 молодых людей, угрожая пневматическим пистолетом, отобрали у 20-летнего студента из Ливана мобильный телефон. Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах. Под Багдадом совершено нападение на фабрику. Сообщается о гибели по меньшей мере 25 человек, в основном местных шиитов. Предположительно, нападение совершили суннитские повстанцы. Сенат США проголосовал за продление действия так называемого «патриотического акта» закона о мерах по борьбе с терроризмом. Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. А мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем программы, а именно начавшимся в Москве переговорам с делегацией «Хамас». В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина задала прохожим на московских улицах вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке.
Конечно. На Ближнем Востоке, ну, во-первых, это близко расположенный регион, там экономические наши интересы. Ну, потом, вообще, Ближний Восток – это такая область, где Россия всегда проявляла интерес.
Безусловно, есть, конечно. Иран, Ирак, атомные электростанции, нефть и прочее. Надо свои интересы распространять в разные страны, чтобы быть сильным государством.
У нас есть интерес, в частности, в Иране. У нас контракты, там нефть. Мы нефтяная страна. Я думаю, мы заинтересованы в Ближнем Востоке.
Думаю, что есть интересы на Ближнем Востоке. Главное, что руководство России очень мудро подходит к этой политике на Ближнем Востоке. Все вопросы разрешать силой, и это полный маразм. Надо разрешать дипломатическими переговорами и искать удобные контакты, которые, в общем, всем выгодны.
Конечно, есть интересы. Всегда интересно, как себя ведут соседи. Особенно
если отличается уровень цивилизации, вера и хотя бы наличие разных природных ресурсов, поскольку у нас с Ираном, с Ираком исторически очень сложные отношения, у нас интерес хотя бы в том, чтобы держать эти сложные отношения спокойными, не раздражающими. И на череды боевиков, или, скажем так, мусульман фанатичных будут пополняться оттуда. Еще раз говорю, соседи, ничего не поделаешь. Всегда надо думать об интересах соседей и о своих интересах в отношении к ним.
Есть, конечно, есть. Думаю, есть. Почему, не знаю. Но думаю, есть.
Наверное, есть. Потому что там неспокойно.
Ну, конечно, есть. Сейчас Путин чем занимается?
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Финалистами литературной британской премии, присуждаемой иностранным писателям, стали венгерские прозаики Магда Сабо и Имре Кертец, поляк Павел Хюле, хорватка Дубравка Угришич, норвежка Анне Борн и француз марокканского происхождения Тахар Бен Джилун. Премия учреждена Британским советом по делам культуры. Критики отмечают успех восточноевропейских писателей. Лауреат будет объявлен в начале мая. Он разделит вместе с переводчиком 10 тысяч фунтов стерлингов. Один из претендентов на премию, Имре Кертец, в прошлом был удостоен Нобелевской премии. Британский музей впервые организует выставку «Сокровища мировых культур» в Китае. На выставке, которая откроется 18 марта в новом Пекинском столичном музее, представлены более 270 произведений искусства пяти континентов. Среди них картины художников Ренессанса, так называемый «Розетский камень», найденный в Египте и позволивший ученым расшифровать египетские иероглифы, доисторические африканские артефакты и другие экспонаты. Перу подает в суд на Йельский университет, штат Коннектикут, с целью добиться возвращения в страну 5000 артефактов из города инков Мачу-Пикчу или Затерянного города. Руины Мачу-Пикчу были обследованы американским ученым Хайрамом Бингемом в ходе трех экспедиций в 1911-1915 годах. Финансировали эти экспедиции Йельский университет и Национальное географическое общество США. Перу утверждает, что артефакты, вывезенные Бингемом, были предоставлены Йельскому университету на временное пользование. В свою очередь, университет предлагает разделить предметы поровну. Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выпустит 25 апреля новый альбом с 13 народными песнями, который в течение десятилетий исполнял знаменитый фолк-певец Пит Сигер. 3 мая Питу Сигеру исполняется 87 лет. Американский суд вынес решение, в соответствии с которым Келли Линч, бывший менеджер канадского композитора, певца и поэта Леонарда Коэна, должна выплатить Коэну 9 500 000 долларов, украденных ею из пенсионных накоплений музыканта. Согласно заявлению суда, у Коэна из всех накопленных средств осталось 150 тысяч долларов. Адвокат Коэна считает, что истцу едва ли удастся вернуть утраченные деньги. Вьетнамский суд приговорил британского рок-исполнителя Гарри Глиттера к 3 годам тюрьмы. Глиттера обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении двух девочек. В 1999 году Глиттер был осужден в Великобритании за хранение детской порнографии. В 2002 году его выслали из Камбоджи без права возвращения в страну.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В пятницу президент Чечни Алу Алханов в связи с отставкой премьер-министра Сергея Абрамова представил чеченскому парламенту кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства. Хотя утверждение состоится только в субботу, завтра, уже сегодня высокопоставленные чеченские чиновники говорят о том, что ни одного голоса против принятия решения не будет. Сможет ли Кадыров-младший повлиять на ситуацию в республике и как? Об этом рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Политолог Алан Касаев уверен, что автором решения выдвинуть кандидатуру Рамзана Кадырова на должность председателя правительства Чеченской Республики является Кремль. И это решение, по мнению эксперта, безупречно. Оно абсолютно отвечает реалиям сегодняшней Чечни.
Он отвечает больше, чем какие-либо иные уже опробованные методы, псевдодемократические или более демократические, или менее демократические. Все они испробованы, и все они оказались, в общем-то, неудачными. Алу Алханов недостаточно жесткий человек. Алу Алханов недостаточно авторитарный человек. А для Кавказа вообще и для Чечни очень важно, чтобы во главе стоял правитель жесткий. Эта жесткость и последовательность во многих вопросах, скажем, там, в вопросах бюджетных средств, в вопросах не только кнута, но еще и пряника, должна быть жесткость и последовательность. Людям нужна в Чечне ведь опора какая-то. И очень многие, я думаю, чувствуют такую опору в Рамзане Кадырове. Я не уверен, что там дело ограничивается одним только страхом, который он там наводит.
Правозащитница Татьяна Лакшина, напротив, не сомневается, что Кремль ни о чем таком не думал. Взлет Кадырова состоялся по инициативе последнего.
Я уверена, что таким образом этого никто не планировал. Я читала газету, одну из федеральных вполне уважаемых газет, где на первой странице была огромная фотография со стоящими в обнимку Кадыровым и Абрамовым. И достаточно большим интервью с Абрамовым. И Абрамов там говорил, что я обязательно вернусь в республику. И я уверена, что у Кремля никаких планов смещать Абрамова не было. Но вот так как-то все случилось, и с того момента, как Абрамов попал в больницу, более-менее всем было очевидно, что он на свою работу уже не вернется. Не пустит его туда Рамзан Кадыров. Потому что эта работа, она, в частности, предполагает контроль над достаточно серьезными суммами денег. Уж, естественно, Рамзану Кадырову было это обидно и неприятно. А теперь такой контроль окончательно у него в руках.
Теперь, считает Лакшина, дело за президентским креслом, которое займет Рамзан Кадыров. Хотя и здесь исключительно технический интерес.
Наверное, единственное, что в этой ситуации действительно интересно, это вот, а как будет дальше? Ведь Рамзану Кадырову скоро 35, и в скорости он захочет стать президентом Чеченской Республики. Будет ли он в этой ситуации отказываться от должности главы правительства? Будет ли хоть какая-то интрига? А сейчас все понятно.
Журналист Амина Азимова, в данный момент находящаяся в Германии, только что вернулась из Чечни. Она рисует портрет Рамзана Кадырова, ребенка-садиста, получившего неограниченную власть.
Рамзан Кадыров в новостных хрониках центральных каналов и Рамзан Кадыров на экране чеченского телевидения – это два совершенно разных человека. Тщательно отмонтированные слова из уст одетого, как денди Рамзана, уже почти безупречный русский язык, ироничная улыбка, таким предстает он зрителям программы «Время». В Чечне же, где ни один журналист или режиссер не посмеет не то что редактировать, но даже хоть одно слово из его речи вырезать, слушать его вижу вечерние выступления – просто удовольствие. Сын бывшего муфтия, провозгласившего светский путь развития Чечни и в свое время открывшего в Гудермесе первый магазин по продаже спиртного, Рамзан Кадыров вдруг объявил о введении в республике шариата. Пока, правда, лишь частично. Он заявляет, что приветствует многоженство и намерен закрепить его в чеченском законодательстве. Сотни его бойцов рыщут по республике с облавами на продавцов спиртного, оставляя за собой горы разбитой стеклотары. И, наконец, экранов местного телевидения он призывает чеченских женщин покрывать свои головы платками, как велит шариат. И все бы ничего, если бы в том знаковом выступлении вице-премьеру не поддакивал главный чеченский тусовщик, завсегдатай ночных клубов Умар Джабраилов, в устах которого слова «девчонки, носите косы» оценки звучат почти издевательски. И вот этот тандем подчеркнуто мужественного Рамзана Кадырова и напомаженного Умара Джабраилова как нельзя более характеризует сегодняшнюю ситуацию в Чечне. Союз несовместимого. Такое ощущение, что этот человек, наделенный сверхвластью, сравнимой разве что с властью фараона местечкового масштаба, словно профессиональный игрок тусует людей, меняет царедворцев и свиты, посмеиваясь над ними и выставляя на всеобщее обозрение истинные лица своего окружения, готового ради денег и выгоды терпеть и откровенные оскорбления, и всенародный позор. Он, кажется, прекрасно понимает, что каждый из тех, кто присмыкается перед ним, в глубине души ненавидит его. И кажется, что именно ощущение одиночества и абсолютной незащищенности, несмотря на многочисленную охрану, на немыслимых масштабах власть, позволяющая творить все, что придет в голову, несмотря на все это, именно одиночество толкает его на все более странные чудачества. Аквапарк в Гудермесе, фотосессия с Ксюшей Собчак, гастроли Майкла Тайсона и рок-фестиваль, кортежи байкеров, мистически гоняющих по сомнамбулическому Грозному, кажется, будто он пытается наверстать все то, чего он был лишен судьбой, прямо из детства попав на трон. Человек, которого подозревают во множестве тягчайших преступлений, которому слухой приписывают убийства и пытки в личных тюрьмах, человек, наводящий ужас на затравленных жителей республики, но при этом и человек, словно все еще не вышедший из ребяческого возраста, Амина Азимова для «Радио Свобода».
Нынешнее назначение Кадырова на пост главы правительства можно охарактеризовать как случай неполной легализации, поскольку формально Кадыров становится вторым по должности человеком в Чечне, а реально уже давно является первым.
У микрофона был Андрей Бабицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер прибывшей в Москву делегации Халед Мишааль. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В Итом-Калинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформ ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Европейский Союз заявил, что крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Казулина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, максимальная доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%. Закон устанавливает также запрет на рекламу так называемых зонтичных брендов, когда под торговой маркой алкогольных напитков рекламируются другие потребительские товары. В то же время члены Совета Федерации договорились о том, что в ближайшее время предложат поправки в закон, связанные с регулированием рекламы, размещаемой вдоль автомобильных дорог. Говорит председатель палаты Сергей Миронов.
Поручить Комитету по обороне и безопасности подготовить законодательную инициативу и после вступления в силу этого закона все-таки внести поправку, которая будет ограничивать рекламу в пределах полосы отвода красной линии дороги. Огромное количество смертей, в прямом смысле слова, из-за того, что отвлечение водителя новой рекламы. Даже есть такой факт, когда та или иная компания начинает новую рекламу. Вот висела какая-то реклама, все уже примелькали, утром видит водитель, новая реклама, яркое что-то другое, у него вдруг секунды отвлечения, иногда тяжелые последствия.
Ранее о возможной корректировке новой редакции закона заявляли и в правительстве страны. По словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, сокращение рекламы в средствах массовой информации должно быть экономически оправданным.
Планируемая корректировка законодательства о рекламе не должна ослаблять экономической самостоятельности, экономической основы деятельности средств массовой информации. И выработка оптимальной модели здесь – это предмет, в том числе и работы профессионального цеха, гражданского общества в целом.
Совет Федерации России направил сегодня парламентский запрос председателю правительства, в котором выразил озабоченность ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора страны. В документе, в частности, отмечается, что Федеральная служба по тарифам, принимая решение об их увеличении, не приняла во внимание один из главных принципов регулирования тарифов – обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. В свою очередь, руководитель службы Сергей Новиков считает правильно принятое ранее решение.
Одной из главных позиций является учет инвестиционных программ организации коммунального комплекса, направленных на развитие отрасли ЖКХ. Одним из главных концептуальных положений, которыми мы руководствуемся на сегодняшний день, является следующее. Если услуга качественная или сверхкачественная, то за это потребителю придется платить. Но в случае, если услуга предоставляется без заметного улучшения качественных показателей, то мы будем двигаться к тому, что рост платежа не будет превышать инфляции.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 76 миллионов тонн. Объем экспорта российской нефти за два месяца составил 33,5 миллиона тонн. Это на 6% больше, чем в январе-феврале предыдущего года. Агентство по страхованию вкладов подвело итоги конкурса среди управляющих компаний на право доверительного управления средствами фонда обязательного страхования банковских сбережений населения. Его победителями признаны 8 из 11 управляющих компаний, участвовавших в конкурсе: Альфа-Капитал, Атон Менеджмент, Интерфин-Капитал, Капитал, Лидер, управляющая компания Росбанка, Тройка Диалог и Уралсиб. Объем средств, передаваемых им в доверительное управление в 2006 году, установлен на уровне 10% от резерва фонда. В России к первичному размещению своих акций сейчас готовятся от 3 до 4 российских банков, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов. Такие сделки, по его мнению, приведут к увеличению собственного капитала кредитных организаций. По мнению экспертов, это позволит им усилить свои позиции на внутреннем банковском рынке в условиях все возрастающей конкуренции, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Этот и последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но контролем за издержками. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Итальянский энергетический холдинг «Энель» достиг договоренности о покупке 49,5% акций российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», сообщили представители итальянской компании. Сумма сделки составит 105 миллионов долларов. «Русэнергосбыт» – независимая компания, которая сегодня обеспечивает поставки электроэнергии ряду предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Российских железных дорог» и «Сибура». В холдинге «РАО ЕС России» отметили, что это первая сделка по продаже иностранным инвесторам энергосбытовых активов в стране. Шведская компания «Тетрапак» объявила о планах строительства в городе Лобня Московской области завода по производству упаковки для пищевых продуктов, крупнейшего в России и странах СНГ. По планам, предприятие стоимостью 100 миллионов евро будет построено в 2006 году. Его производственные мощности позволят выпускать 4 миллиарда упаковок в год, 3/4 из которых будут предназначены для длительного хранения продуктов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 3 копейки. На выходные понедельник 27,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки. Курс на следующие дни 33,57. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Оттенки оранжевого, желтого и красного цветов обрела новая 10-долларовая купюра, выпущенная в оборот в четверг. Уход от традиционного зеленого, давшего американским долларам их прозвище, вызван необходимостью затруднить жизнь фальшивомонетчикам, довольно успешно воспроизводящим на современной копировальной технике доллары, до недавнего времени не защищенные даже водяными знаками. Основные черты новых 10 долларов остаются прежними. На лицевой стороне купюры доминирует изображение первого министра финансов Александра Гамильтона. На обороте – вид Министерства финансов. Слева от портрета Гамильтона появился факел, исполненный в розовых тонах. Справа красным шрифтом набраны слова «Мы – народ». Ими открывается Конституция США. На новых 10 долларах сохранены водяные знаки, защитная полоска, утопленная в купюре, и микропечать, позволяющая, как говорят эксперты, с большой долей уверенности убедиться в подлинности денег. Объявив о намерении менять купюры основных достоинств каждые 7-10 лет, Министерство финансов, тем не менее, задерживает презентацию новых 100 долларов – пытаясь разработать новаторские меры защиты самой популярной в мире купюры, которые бы заставили фальшивомонетчиков биться над их воспроизведением хотя бы несколько лет. Больше половины американцев обеспокоены перспективой небогатой старости. 52% опрошенных подозревают, что у них не хватит накоплений и других пенсионных средств, и им придется подрабатывать, выйдя на пенсию. Пенсия традиционно была бархатным сезоном для большинства американцев, получавших пенсию от работодателя, государства и доходы от пенсионных инвестиций. Но сейчас пенсия на работе стала большой редкостью, а откладывать достаточно денег в пенсионный фонд американцы не научились. 60% опрошенных отложили меньше 10 тысяч в прошлом году на старость. Недостаточно, чтобы обеспечить в будущем средний прожиточный уровень. По предсказаниям специалистов, почти 70% бэйби-бумеров, поколение родившегося во время послевоенного бума рождаемости, будут вынуждены работать до конца жизни. Японские автомобильные компании одержали беспрецедентную, однозначную победу по качеству своих автомобилей, посрамив, по мнению американского покупателя, всех – и американских, и европейских производителей машин. Мой коллега Владимир Морозов несколько лет назад изменил американскому «Шевроле» с «Тойотой Камри» и, кажется, до сих пор получает удовольствие от своей машины. Володя, на каком месте по надежности стоит ваша «Тойота Камри»?
Юра, моей машине 2 года, а в конкурсе участвуют только новые, те, что сделаны в 2005 году. Конкурс или обследование проводит журнал Consumer Reports, который издается американским обществом потребителей. Очередной его номер посвящен автомобильному рынку. Кстати, журнал не принимает платной рекламы и считается вполне объективным. Consumer Report проводит испытания всех выпускаемых в мире машин. Проводит опрос своих подписчиков, владельцев более 1 000 000 машин и ежегодно публикует результаты. Первые места по надежности часто занимала моя модель Toyota Camry. В этот раз ее ненамного обошла Honda Accord. Хотя в марте-апреле поступит в продажу новая модель Camry, и тогда посмотрим. Мы тут же купим ее и проведем тщательную проверку. Директор испытательного центра Consumer Reports Дэвид Чемпион рассказывает, что среди лучших машин, которые журнал советует покупать, все первые места достались японским моделям. Хотя половина этих машин сделана на территории США, но на японских заводах. В группе лидеров нет ни одной американской или европейской модели. За год не изменился такой показатель качества, как число жалоб за первые 12 месяцев пользования машиной. У японских и корейских 12 нареканий, у американских 18, у европейских 21. Среди последних невысоким оказалось качество продукции даже у таких известных фирм, как Mercedes и Volkswagen. Журнал не рекомендует покупать ни одну из их моделей выпуска 2005 года. Год оказался настолько неудачным для американцев, что Consumer Reports был вынужден специально оговорить, что не имеет ничего против отечественных машин. Но факты против них. Например, Toyota, бегавшая по дорогам уже 8 лет, находится в таком же хорошем состоянии, как и выпущенные всего 3 года назад Ford или Chrysler. Японцы стареют гораздо медленнее. С другой стороны, зачем нужен, так сказать, долгоиграющий автомобиль, если многие американцы меняют машины каждые 3-4 года? Чтобы купить новую машину, вы продаете ту, на которой ездили 3-4 года, или отдаете ее в качестве первого взноса за новую. Так вот, у более долговечной подержанной машины гораздо выше стоимость. Страшно подумать, что ждет американскую автопромышленность, если японцам принадлежат 56 из 90 новых машин, которые рекомендует покупать журнал потребителей Consumer Reports.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ ситуации, сложившейся в российском так называемом «челночном бизнесе». Из-за новых законов о таможенных пошлинах миллионы россиян, вероятно, могут остаться и без работы, и без одежды, и обуви. Кроме того, вас ждет материал из Белоруссии о предвыборной ситуации в республике и рассказ о выставке современного искусства, открывшейся в Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.